В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В студии Михаил Стренков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Во втором части нашей программы сегодня, 29 мая, итоги акции «Окупай Мур». Какие изменения ждут партию «Единая Россия» под руководством Дмитрия Медведева? Первые шаги нового правительства Франции. И напомню еще раз вопрос нашего утреннего эфира. Сегодня мы спрашиваем наших слушателей, права ли Россия, поддерживая режим сирийского президента Башара Асада. В Москве у здания московского уголовного розыска накануне вечером были арестованы около 10 участников акции «Окупай Мур», представавшие против задержания активистки Александры Духаниной. На месте событий находилась наш корреспондент Ирина Чевтаева. Ирина сейчас с нами в прямом эфире. Как происходило это задержание? Ирина, расскажите, что вы видели?
Ну, на самом деле, сначала просто вечером еще 28 мая там было очень мало людей, и где-то в 5 часов вечера был буквально один человек. Но затем все начали подтягиваться, и сначала, когда было человек 5 или 10, полиция совсем никак не реагировала, то есть они проезжали мимо, выходили из здания уголовного розыска, и никакой реакции совершенно не было. Затем подъехали 3 полицейские машины. И Вадим Дергачев, который представлялся лидером этого движения, начал разговаривать с полицейскими, говорить им о том, что они незаконно задержали Александру Духанину, и их они тоже, если будут задерживать, то это будет незаконно. На что полицейские ему всегда отвечали, что если на этой акции не будет транспарантов, лозунгов или палаток, то задерживать их никто, в общем, и не собирается. И так 3 полицейские машины стояли несколько часов около активистов, но затем активистов становилось все больше, и в итоге их было уже около 30 человек, когда подъехал полицейский автозак, и они начали прогонять всех людей с парапетов. И при этом в громкоговоритель полицейский сообщал о том, что активисты мешают работе государственного учреждения, а также проходу граждан. И их просили переместиться на другую сторону. Но несколько активистов стали сопротивляться и, соответственно, были задержаны. Это было изначально 3 человека. И потом все люди переместились на другую сторону от Петровки 38. Но после этого некоторые из них все равно начали переходить на сторону к зданию Московского уголовного розыска, и они тоже были задержаны, кто-то за нарушение правил перехода улицы, кто-то за то, что просто стоял на другой стороне. На акции также был Сергей Удальцов, и позднее пришел Илья Пономарев, который договаривался с полицейскими о том, что задержаний не будет. Но, видимо, ему это не до конца удалось, поскольку задержания продолжились даже поздно вечером.
Спасибо, Ирина. В прямом эфире была корреспондент «Радио Свобода» Ирина Чевтаева. Партия «Единая Россия» объявляет курс на радикальную демократизацию. В ближайшее время в ее региональных и местных отделениях пройдут выборы руководящих органов по новым правилам, прямым тайным голосованием. Окажется ли провозглашенная новым лидером единороссов Дмитрием Медведевым выборность снизу доверху имитацией или действительно придаст партии власти второе дыхание? Эксперты далеки от энтузиазма. Над темой работал корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев.
По предложению Дмитрия Медведева, съезд «Единой России» утвердил целый ряд поправок в устав партии, которыми вводятся обязательные выборы на альтернативной основе прямым тайным голосованием региональных и местных партийных лидеров и руководителей фракций «Единая Россия» в законодательных и муниципальных собраниях депутатов. Выборность, подчеркнул Медведев, должна пронизать партию снизу доверху. При этом срок полномочий партийных функционеров увеличивается до 5 лет, а в руководящих органах появятся квоты для местных партийцев – 20% членов Генсовета. Председатель Высшего Совета партии не сможет переизбираться на второй срок. Об обновлении партии в кулуарах съезда говорил секретарь Генсовета «Единой России» Сергей Неверов.
Те поправки, которые сегодня приняты в устав, безусловно, позволят развиваться партии. Партия в развитии получит новый импульс, новые люди, новые идеи, безусловно, поднимут партию на новые горизонты. В той межпартийной конкуренции это сегодня крайне необходимо запустить процессы внутрипартийной демократии, внутрипартийной конкуренции, что позволит, несомненно, идти к тому, чтобы партия «Единая Россия» продолжала оставаться лидером и занимать эти лидирующие позиции.
Лидер фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Воробьев дополнил коллегу.
Если еще, может быть, год или два назад с трудом кто-то мог представить массовые дебаты на муниципальных, региональных выборах, федеральных, то сегодня это неотъемлемая часть нашей жизни. Предварительное голосование, праймерис, это все так же до боли всем знакомо. Сегодняшнее предложение Владимира Путина, Дмитрия Анатольевича Медведева, это шаг вперед. Я думаю, что у нас начнутся очень важные мероприятия в региональных организациях, обсуждения. Альтернативное голосование, тайное голосование станет обычной и общеприемлемой нормой.
Между тем, в аппарате «Единой России» не смогли сказать, какие региональные организации станут застрельщиками в деле демократизации и где именно в ближайшее время руководство будет избрано уже по новой схеме. Известно лишь, что на будущей неделе пройдет заседание Генсовета, посвященное этой теме. Во всяком случае, молодое поколение единороссов к внутрипартийным выборам готово. Об этом в интервью «Радио Свобода» в кулуарах съезда сказал председатель Иркутской региональной организации партии бизнесмен Сергей Тен.
Страна и мир вообще в целом очень сильно меняется. И есть определенные запросы со стороны общества на то, что должна быть система многопартийная. Вот мы должны, как партия парламентского большинства, как партия власти, Единая Россия должна соответствовать. Это необходимо делать. Необходимо повышать конкуренцию и между партиями, и повышать конкуренцию внутри партии. Потому что, когда к власти приходят сильные руководители, сильные политики, то в конечном итоге у нас и задачи решаются лучше в стране. Поэтому мы очень хорошо понимаем, что нам нужно лучше работать, нам нужно эффективнее работать. И мы будем работать эффективнее с помощью того, что у нас в партию будут приходить новые люди. Безусловно, есть такой определенный морально-этический момент, что, конечно, ни в коем случае мы не должны тех заслуженных людей, которые много лет проработали, которые стояли у истоков создания партии, чтобы просто отмахиваться от них. Как если придут молодые, если придут более такие соответствующие сегодняшней действительности, сегодняшним требованиям, это должен быть такой разумный процесс. То есть никто не собирается заниматься какими-то чистками.
Подчеркивает член фракции «Единая Россия» в Государственной Думе Сергей Тен. Сергей Неверов был переизбран секретарем Генсовета уже по новым правилам. У него были конкуренты. В их числе лидер регионального отделения «Единой России» во Владимирской области Сергей Бородин, получивший 11 голосов в свою поддержку. За Неверова проголосовали 109 членов Генсовета. Руководитель Владимирского отделения Российской ассоциации политической науки Роман Евстифеев к перспективе радикальной демократизации партии власти относится скептически.
Реального волеизъявления членов партии не вышло. Так вполне возможно получится и здесь. То есть партия придет к формальным демократическим процедурам, но по сути эти процедуры не будут демократическими, а будут также назначаться и определяться какой-то узкой группой лиц. Говорит Медведев, он пишет, что должна обеспечена быть реальная выборность партии, которая считается демократической, которая много лет подтверждает, что у них все демократично, которая говорит о реальной выборности. Вот когда слово появляется реальная выборность, а не просто выборность, это означает, что он действительно никакой выборности нет, и, может быть, хотел бы, чтобы она и была на региональном уровне, но вот эти намерения его, на мой взгляд, совершенно не сочетаются с теми намерениями, которые есть в регионах. Тех людей, которые сейчас там занимают должности, при всей, может быть, даже привлекательности, так скажу, этих предложений Медведева, я, честно говоря, не вижу те силы, которые были здесь заинтересованы.
Курс на выборность провозглашал в бытность лидером «Единой России» и Владимир Путин, напоминает президент Института национальной стратегии Михаил Ремезов.
Инициатива по проведению праймери в преддверии парламентских выборов была реализована, но зачастую депутатские места, места в списке получали не победители праймери. Бюрократия на местах часто делает все возможное для того, чтобы выхватить эту процедуру. Думаю, что есть риск того, что и выборность тоже может быть встречено в штыки. Той региональной бюрократии, которая контролирует отделение «Единой России» на местах, потребуется серьезная политическая воля из центра для того, чтобы это сопротивление преодолеть. Выдвижение на выборные должности проводится по принципу лояльности, по принципу какого-то квотирования между элитными кланами, а не по принципу выдвижения людей, которые имеют наибольший ресурс доверия и популярности внутри партии или у населения в целом. Если будет эта политическая воля федерального центра, то, наверное, можно это сопротивление преодолеть. Если нет, реальное положение дел в партии прежде всего определяется положение в регионах. Поэтому, если удастся изменить эту ситуацию, когда опираются на лояльных, на удобных, а не на сильных, не на популярных, то это, конечно, какой-то импульс Единой России могло бы придать.
Считает политолог Михаил Ремезов. Останутся ли внутрипартийные выборы в «Единой России» пиар-декорацией, или внутри партии власти развернется борьба новаторов и консерваторов, покажет время. Виталий Камышев, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 10:45.
Радио «Свобода», новости.
Спецпосланник ООН и Лиги арабских государств по урегулированию сирийского кризиса Кофи Аннан сегодня встретится в Дамаске с президентом страны Башаром Асадом. На юге Москвы минувшей ночью ранен ножом журналист Сергей Асланян. Он доставлен в больницу. Врачи утверждают, что угрозы жизни нет. Члены незарегистрированной партии «Другая Россия» намерены сегодня вечером провести серию одиночных пикетов у станции московского метро. Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев назвал недостойным поведение депутата от партии «Справедливая Россия» Геннадия Гудкова и направил по этому поводу письмо спикеру Государственной Думы Сергею Нарышкину. Прокурор Международного уголовного суда в Гааге Луис Марина Окампо может возглавить создаваемый отдел расследований в Международной федерации футбола. В последнее время ФИФА подвергается критике в связи с неэффективной борьбой с коррупцией и скандалами вокруг подозрений высокопоставленных чиновников федерации во взяточничестве. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут. Сегодня в 2 часа дня слушайте на волнах Радио Свобода программу «Поверх барьеров. Американский час». В программе «Судьба библиотеки в Америке», книжном обозрении Марины Ефимовой, «Прекрасный пол богатеет» и картинки с выставки. Программа «Поверх барьеров. Американский час». Александр Генис. С Александром Генисом сегодня в 14:00. Во Франции новые меры правительства президента Франсуа Олланда уже вызвали шквал критики со стороны правой оппозиции. О том, что за первые две недели работы успел сделать кабинет премьер-министра Жан-Марка Эро, расскажет корреспондент «Радио Свобода» в Париже Елизавета Алисова.
Новому министру юстиции Кристин Табира не повезло. 18 мая министр посетила баскетбольный матч на парижском стадионе Берси, проходивший в рамках турнира среди заключенных и охранников. Это был первый публичный выход нового министра, целью которого было подчеркнуть, какое большое значение она придает социальной реадаптации заключенных. В баскетбольном турнире принимали участие 38 команд из 19 исправительных учреждений. Два дня спустя стало известно, что один из заключенных, отбывавший срок за кражу и хранение краденого, 23-летний грузин воспользовался разрешением выйти из тюрьмы для участия в турнире и сбежал. Инцидент сразу же стал поводом для иронии и обвинений Кристин Табира и вообще всех социалистов в идеализме и оторванности от реальных проблем французского общества. Критиковать нового министра юстиции представители правого лагеря начали практически сразу после ее назначения. Прежде всего, за ее прошлое. Кристин Табира, уроженка заморского департамента Франции Гвианы, выступала в начале своей политической карьеры за независимость французской Гвианы от метрополии. Но настоящая полемика разразилась после того, как неделю назад Кристин Табира объявила об упразднении специальных судов для несовершеннолетних рецидивистов. Созданием этих судов начал заниматься бывший президент Николя Саркози, будучи еще министром внутренних дел. Но на практике действовать они начали лишь с начала этого года. Эти суды рассматривают дела несовершеннолетних рецидивистов старше 16 лет, от 16 до 18 лет, которых судят за нарушение закона, караемые сроком от 3 лет и выше. В таком суде заседает 3 судьи, но лишь один из них судья по делам несовершеннолетних, двое других судьи общей юрисдикции. До реформы правосудия всех несовершеннолетних подростков, вне зависимости от тяжести преступления, возраста и количества судимости, судили комиссии, состоящие из одного судьи по делам несовершеннолетних и двух заседателей, которые не являлись профессиональными судьями, а были так или иначе связаны со сферой детства. Эффективность судов для несовершеннолетних рецидивистов оценить на сегодняшний день практически невозможно, ведь с начала их действия прошло всего несколько месяцев. Решение же упразднить их Кристин Табира объясняет желанием вернуться к принципу приоритета воспитательных мер над репрессивными в делах несовершеннолетних. В ответ на это правые упрекают социалистов в наивности и приводят статистику. По данным Национального института статистики и экономических исследований Франции, сегодня 18% правонарушений и преступлений совершаются несовершеннолетними. партиями, в то время как в 1990 году на их долю приходилось лишь 13%. В интервью «Радио Свобода» полемику вокруг упразднения специальных судов для несовершеннолетних комментирует политолог Оливье Рукен.
Эти нападки на нового министра юстиции надо рассматривать под следующим углом. Тема борьбы с преступностью вот уже долгие годы, поле битвы правых и левых. Для правых безусловным приоритетом является безопасность. Левые же выступают за более гибкие методы. Они больше внимания уделяют не репрессированным мерам, а социальным мерам по предупреждению преступлений. Так что эта разница в подходах существует уже давно.
Кристин Табира – одна из 17 женщин в правительстве Жан-Марка Эро. Впервые в истории Франции в правительстве полный паритет между женщинами и мужчинами. Это было одним из предвыборных обещаний Франсуа Олланда. Другой символический шаг нового президента – решение понизить зарплату президента, премьер-министра и членов кабинета министров на 30%. Теперь зарплата Франсуа Олланда до вычета налогов и социальных отчислений будет составлять 14 910 евро в месяц. Николя Саркози получал 21 300 евро. Столько же будет получать и премьер-министр Жан-Марк Эро. Заработная плата министров теперь будет составлять 9 940 евро. Раньше министры получали 14 200 евро. Почему Франсуа Олланд решил начать свое президентство с такого шага, объясняет политолог Оливье Рукен.
Это символическая мера. Конечно, эта мера не поможет существенно сократить государственные расходы или сократить дефицит бюджета. Это символическая мера, своего рода сигнал избирателям и в целом обществу. Видите, мы сами готовы пойти на определенные жертвы. Жертвы, которых мы, возможно, попросим от вас, если того потребует экономическая конъюнктура. Одновременно это способ потребовать от представителей крупного бизнеса образцово-показательное поведение.
Решение понизить себе и своим министрам зарплаты – это и еще один способ продемонстрировать французам разницу между новым президентом и его предшественником. Ведь Николя Саркози начал свое президентство с повышения своей заработной платы. Правда, свое решение он мотивировал желанием сделать бюджет Елисейского дворца более прозрачным. Подчеркнуть смену курса и конец политики Николя Саркози призваны и другие меры, объявленные новым правительством в первые две недели работы. Одна из наиболее важных – решение пересмотреть пенсионную реформу, в результате которой пенсионный возраст во Франции был повышен с 60 до 62 лет. Проведенная в 2010 году реформа пенсионного законодательства – это ключевой момент социальной политики Николя Саркози. Социалисты же решили вернуться к выходу на пенсию в возрасте 60 лет для некоторых категорий граждан. Елизавета Алисова для Радио Свобода, Париж.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В наших программах мы обычно рассказываем о наиболее интересных событиях в мире культуры. В рамках фестиваля «Черешневый лес» на сцене Московского художественного театра театр Олега Табакова представил премьеру по пьесе Виктора Розова «Гнездо глухаря». Спектакль, поставленный Константином Богомоловым, называется «Год, когда я не родился», рассказывает Марина Тимашева.
«Гнездо глухаря» Розова датировано 1978 годом, шло в разных театрах. Самая знаменитая постановка в театре «Сатира» 80-го года с Папановым. Потом все решили, что пьеса устарела, пришли иные времена, и новые люди выбросили из жизни брежневских карьеристов вместе с их укладом. Практически сразу выяснилось, что надежда на перемены и светлое будущее напрасны, и спектакль по забытой пьесе Розова как раз объясняет, почему. Режиссер Константин Богомолов, которому в 78-м было 3 года, принял к постановке эту пьесу, придумал другое название, купировал несколько важных, но не актуальных сцен. Мелодрама задышала драмой, если не трагедия, обернулась не частной, пусть даже типичной, но нашей общей историей. Всякий разумный человек легко сосчитает, сколько лет было бы в начале 21 века персонажем «Гнезда глухаря». Глава семьи Судаков Олег Табаков, бывший фронтовик, позже высокопоставленный мидовский работник, равнодушный глухарь, был бы совсем стариком. То же самое касается его супруги, умной и волевой женщины, превратившейся в домохозяйку «Подай, принеси». Роль играет Наталья Тинякова. Их дочери строгой и честной искре Дарьи Мороз. Сейчас было бы лет 65, от нее ничего уже не зависит, ее физиологическое бесплодие после двух абортов, сделанных по настоянию родителей и мужа, можно толковать как символ бесплодия человеческого. Младшему брату Прову, его играет Павел Табаков, около 50, но по логике спектакля он бы до наших дней не дожил. Погиб на войне в Афганистане. Такую судьбу пророчит ему режиссер спектакля. Его сердечная подружка Зоя, дочь пьющей продавщицы, скорее всего, пойдет по стопам матери. А упала, Б пропала, что осталось у трубы. Правильно, муж Искры, Егор Есюнин, стопроцентный халуй, карьерист и подлец, который родился уже без стыда и совести. И еще один такой же, Золотарев.
Знаешь, Вася, не вовремя Вася ты пришел.
Догадался, я не знал, что вы вообще плюньте на них. Старье на есть старье, что он вам теперь, родня-то и только. Вчерашнее жаркое, оптимист, на том и держится. Вы знаете, откуда у них эта радость жизни? Они же на войне выжили. Вот у них оптимизм на всю жизнь случился.
Глаз у тебя, Вася, не очень ли острый?
А что точно, а что им еще надо? Они с войны пришли, у них ни села, ни хаты. У таких идеал материальное благополучие.
А у тебя?
Да и я тоже не против, только сначала надо порядок восстановить. Порядка мало.
Ну так восстанови.
Ну так они же мешают.
Чем?
Они сидят, места греют.
Вась, тебе лес нагрели.
Нагрели, спасибо.
Вась, Вась, погоди, тебе сколько лет, Вась?
22.
22? Это тебе в 2000 году сколько будет?
44.
А мне, Вась, в 2000 году сколько будет?
50 юбилей.
А их, Вася?
Не будет?
Не будет, Вася. Так это же какими молодыми людьми, Вася, мы с тобой встретим новое тысячелетие. А потом 60-летие Победы.
Парадом.
А потом 70-летие Победы.
Парадом.
Да вся страна, Вася, будет наша.
Из конца 80-х режиссер перебрасывает мостик в наши дни. Так эти юноши рассуждали в 78-м. Сейчас они у власти, они власть.
Возникай, содружество ворона с бойцом, укрепляйся мужество сталью и свинцом, чтоб земля суровая кровью истекла, чтобы юность новая из костей зашла, чтобы в этом крохотном теле навсегда пела наша молодость, как весной вода.
Вот такая молодость из костей взошла. Теперь мы знаем не только, кто пришел, но и откуда они на нашу голову пришли. Пьеса заканчивалась сдержанно оптимистично. Егора отдалили от семьи, выделив ему отдельную комнату. Прова вернули домой из милиции. Отец, до того безучастный к жизни детей, хотя бы отчасти проникся их проблемами. У спектакля другой финал. Крупным экранным планом мы видим двух женщин. Мать и дочь, Веру Васильевну и Зою. Сперва они сочиняют письмо отбывающему срок в тюрьме мужу и отцу, потом заводят блатную песню.
И вот опять передо мной всю ночь моя, часовой с обрезом, с обрезом, с обрезом.
Эта кода рифмуется с финалом Горьковского «На дне». Солнце всходит и заходит, а в тюрьме моей темно. Днем и ночью часовые стерегут мое окно. 1902 год, 1978, 2012, Золотарев, Есюнин, часовые. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Сегодня в 11 часов слушайте на волнах Радио Свобода программу «Время гостей». Понимает ли Кремль, что в России начался полномасштабный политический кризис? Беседуем с президентом Центра стратегических разработок, доктором экономических наук Михаилом Дмитриевым. Ведет программу Михаил Соколов. Ну а в нашей программе, в программе «Время свободы», сразу после краткой сводки новостей, небольшое интервью, и мы принимаем звонки наших слушателей в прямом эфире. Сегодня мы спрашиваем, права ли Россия, поддерживая режим Башара Асада, сирийского президента.
В Москве 9 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Специальный посланник ООН и Лиги арабских государств в Сирии Кофи Аннан сегодня, как ожидается, должен провести в Дамаске переговоры с сирийским президентом Башаром Асадом. Аннан прибыл в Сирию в понедельник. Он намерен добиваться соблюдения конфликтующими сторонами предложенного ранее плана мирного урегулирования. В Москве поздно вечером в понедельник задержаны еще двое подозреваемых в призывах к беспорядкам и насилию в отношении представителей власти на Болотной площади в Москве 6 мая. Корреспондент «Радио Свобода» ранее сообщала, что в понедельник вечером у здания московского уголовного розыска были арестованы около 10 участников акций «Окупай Мур». Они протестовали против задержания в воскресенье 18-летней участницы лагеря «Окупай Абай» Александры Духаниной. Члены незарегистрированной партии «Другая Россия» намерены сегодня вечером провести серию одиночных пикетов у станции московского метро. Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев назвал недостойным поведение депутата от партии «Справедливая Россия» Геннадия Гудкова и направил по этому поводу письмо спикеру Госдумы Сергею Нарышкину. Министерство иностранных дел России в понедельник выразило недоумение по поводу некоторых высказываний посла США Майкла Макфола во время выступления перед студентами Высшей школы экономики 25 мая. В Каире в понедельник группа протестующих подожгла здание предвыборного штаба одного из кандидатов в президенты Египта Ахмеда Шафика. В Мали сепаратисты Туареги из Народного движения за освобождение Азавада и члены исламистской группировки Ансар-ад-Дин не смогли достичь согласия по вопросу о создании независимого государства Азавад. Прокурор Международного уголовного суда в Гааге Луис Марина Окампо может возглавить создаваемый отдел расследований в Международной федерации футбола.
Краткий выпуск новостей вам представил Владимир Ведрашко. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в студии Михаил Савинков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Россия требует тщательного расследования событий в сирийском поселке Хоула, где за последние несколько дней погибли более 150 человек, в числе которых женщины и дети. Эскалация насилия в Сирии может заставить Россию пойти на соглашение с членами Совета Безопасности ООН, говорят эксперты. Москва, как один из основных союзников Сирии, не раз использовала право вето в Совете Безопасности ООН для блокирования резолюции против режима Асада. Изменится ли ситуация? Об этом моя коллега Динара Седикова побеседовала с главным научным сотрудником Института Востоковедения Российской Академии Наук Ириной Звигельской.
Надо отметить, что любые жертвы, они, конечно, ведут дискредитацию режима. Даже если он, может быть, не несет за это стопроцентной ответственности, в любом случае режим всегда должен быть более ответственным, чем оппозиция. Поэтому чем больше будет жертв, тем более шаткими станут позиции режима в международном сообществе. И, конечно, я думаю, что Россия это должна учитывать. Мы говорим о том, что нужно более внимательно посмотреть, нужен мониторинг, нужно разобраться в ситуации. Это все так. Но продолжение кровопролития, на мой взгляд, оно в любом случае будет подрывать основы режима Асада и... Так или иначе, позиция России будет корректироваться с учетом этого обстоятельства.
Первый зампред России при ООН Александр Планкин заявил, что эти убийства могли быть провокацией, в том числе со стороны иностранных даже спецслужб. Вы согласны с этим?
Ну, трудно сказать. Понимаете, можно предполагать все, что угодно. Я, собственно, с этого начала. Даже если за это большая ответственность несет оппозиция, если это действительно провокация, не знаю, кем организованы, все равно не уйти от ответственности режима за то, что происходит в стране.
И такой вопрос, вариант, который сейчас обсуждается между США и Россией, это йеменский вариант развития событий, отставка Асада под условие неприкосновенности. Это самый правильный или есть еще что-то?
Сложность заключается не только в том, чтобы Асад ушел, а сложность заключается в том, кто придет. В этом, собственно, вся проблема. Дело в том, что оппозиции, насколько мне известно, нет единой программы действий, последовательных шагов, программы, которая свидетельствует о ее готовности превращения постепенно в Сирии для демократическое государство. Иными словами, я хочу сказать, что мы не знаем, какие силы придут и что они будут дальше делать, и не приведет ли их приход, кстати, к новым проблемам, уже связанным непосредственно с различными этноконфессиональными группами.
И тогда это может спровоцировать еще больше беспорядков.
Это может привести к дальнейшей дестабилизации. Так что не только вас обидело, а дело в том, что, на мой взгляд, друзья Сирии, те, кто постоянно имеет дело с оппозицией, ну и Москва тоже, мы принимаем, как вы знаете, представителей оппозиции, должны, наконец, заставить их и помочь им выработать некую конструктивную программу, с которой они готовы прийти.
С Ириной Звигельской, главным научным сотрудником Института Востоковедения Российской Академии Наук, беседовала моя коллега Динара Седикова. Ну а сейчас слово нашим слушателям. Права ли Россия, поддерживая режим Башара Асада? 8 800 222 12, это телефон прямого эфира, звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. Я вижу, что у нас уже есть звонки. Федор, это звонок из Москвы. Федор, доброе утро.
Доброе утро, здравствуйте. Ну, конечно же, не права. В двух словах. Она, правящая верхушка наша во главе с Путиным и Медведевым, напугана прошлогодними революциями в Ливии, в Египте. А теперь она всерьез напугана тем, что уже происходит на всем Ближнем Востоке. Поэтому дружит на штыках с Асадом и думает, а как бы это не перекинулось в Россию? И как бы им бы удержаться бы от власти? Ну, это все перекинется в Россию, конечно. Поэтому они держатся, как утопающие за соломинку, за последний ближневосточный режим, который был дружен нашему, опять же, режиму. Большое вам спасибо.
Это был Федор, звонок из Москвы. Сейчас послушаем Анатолия. Это тоже звонок из Москвы. Анатолий, здравствуйте.
Это я, да?
Да, это вы.
Да, вы знаете, мне кажется, что и Ближний Восток, и весь остальной мир в ближайшие 50-70 лет будет переформатирован кардинально. И России вот об этом бы подумать, какое место она будет занимать в мире. И вот эти все остаточные советского такого плана явления, претензии на влияние в каких-то регионах, это все либо плохая мина, хорошая мина при плохой игре, либо какое-то недомыслие просто, вот какое-то, по-другому это назвать нельзя, спасибо.
Анатолий, подождите, ну а вот ваше мнение, какую роль вы хотели бы, чтобы Россия играла на Ближнем Востоке?
Я бы не хотел, чтобы она там вообще какую-либо роль играла, а если и играла, то роль вот, ну, партнер в интересах России, не каких-то забиральных, там, влиять, там, что-то строить, а вот каких-то таких нормальных интересов, примерно такие же, ну вот Чехия тоже может иметь интересы на Ближнем Востоке, ну какие-то такие здравые, а не какие-то геополитические там и еще тому подобное. Вот в чем дело.
Спасибо, это был звонок из Москвы. Анатолий был с нами на связи. Сейчас несколько сообщений с форума на интернет-сайте «Радио Свобода». Форс Санкт-Петербурга пишет: «Наши пацаны всячески дают понять окружающему миру, нельзя вмешиваться в суверенные дела любого государства, а то вдруг придется стрелять по собственному народу, когда он прижмет и заставит отдать власть. Кто из них хочет в тюрьму?» Оксана, ответ... прояснится, если объявить о необходимости для России выполнить свой интернациональный долг и ввести в Сирию ограниченный контингент российских войск. Побегут добровольцы, значит, правильно Россия поддерживает. Побегут призывники от военкоматов, значит, как обычно. Слушатели из Кемерово коротко отвечают на наш вопрос. Путин и Асад – два сапога пара. Из города Гагарина слушатель пишет нам: «Тема трагична, а вопрос поставлен комично. Кто же нынче к России вопрошает? Оппозиционеры и те Россию лишь без Путина признают. Так что переведу вопрос от дипломатии намеков на простой доходчивый язык. Прав ли КГБ, поддерживающий авторитарный устой? Смешной вопрос. А что может быть иначе?» С пейджера и электронной почты сообщение Дмитрий пишет: «А Россия поддерживает Сирию и Асада, потому что это наш многолетний сотрудник и торговый партнер. Если бы не Россия, то какая-нибудь международная коалиция уже бомбила бы территорию Сирии для поддержки оппозиции, сколоченной из боевиков Аль-Каиды, так же, как это недавно было в Ливии. После этого открывалась бы прямая дорога, чтобы бомбить Иран, потому что он стоит за сохранение наций, религии, национальных традиций и границ. А после Ирана на очереди уже сама Россия. Здесь население почему-то считает, что богатство ее территории принадлежат им самим, а не глобальному миру. Оно больше любит Байкал, а не Пепси-Колу. В общем, неправильное население не хочет делиться», пишет наш слушатель Дмитрий. Валентин из Москвы: «Поддерживает законное правительство в борьбе против террористов, снабжаемых из-за рубежа, обязанность любого ответственного государства. А по-другому считают только завравшиеся крестоносцы демократии», пишет наш слушатель из Москвы. Макар считает, что пока Советский Союз защищал своих союзников, он существовал и сам. Как только перестал это делать, немедленно погиб. России следует извлечь уроки из этого в своей внешней политике. У нас есть еще звонки. Сейчас Георгий из Московской области с нами на связи. Георгий, как вы ответите на наш вопрос?
Я преклоняюсь перед Лавровым и перед Кофи Ананом, когда они были сами собой. И недаром Сергей Лавров упоминает о антропологической опасности одного танца для всего мира. Александр Мень в 89-м году, за год до кончины, сказал, что Советский Союз 16 республик, и мы с упоением, Моисеев танцевал 16 танцев. Когда открыли Лумумбу, Моисеев затанцевал 300 танцев. Это многоцветие мы обязаны мира сохранять.
Спасибо, Георгий. Это был звонок из Московской области. Несколько сообщений еще с нашего сайта, с форума на интернет-сайте «Радио Свобода». «Права ли Россия, поддерживая режим Башара Асада?» пишет наш слушатель из Чечни. «Право, осуждающие сами были в ее роли, когда она по суверенному праву мочила Чечню. Асад по сравнению с демократом Ельциным и другом Буша Шредера Берлускони Путиным гуманист по одной простой причине, что не наносит по рынкам, роддомам и так далее ракетные и бомбовые удары». Бизон, слушатель под ником Бизон пишет, конечно, правильно, суверенитет любой страны в праве и возможности, состоит в праве и возможности обороняться от агрессии, даже если агрессоры прикидываются мирными гражданами, их поддерживают самые демократические страны. Илья пишет, нет, не права, это один из последних рецидивов великодержавной внешней политики, с которой давно пора кончать, и не только России. Слушатель, который не подписался, также поддерживает линию Москвы. Да, права, просто Россия защищает свою морскую базу в Сирии. Все просто. Наталья пишет, тоталитарный режим, установленный кремлевской властью в России, поддерживает аналогичные режимы в мире, в том числе в Сирии. Александр считает, что не надо трогать их совсем, никому нельзя туда влезать, сами разберутся. Нормы и правила поведения на Востоке формировались веками, поэтому невозможно что-то им насаждать и переносить на восточную почву из наших европейских представлений о нормах жизни и правилах поведения. Невмешательство, пишет Александр, это лучшее, что всем остается. Лидия Ивановна из Москвы пишет, ответ на ваш вопрос, права ли Россия поддерживает режим Асада. Сирия суверенное государство, и Асад проводит политику в интересах своего народа, не то что в Российской Федерации. Кузьма считает, что Россия уже сдала Западу Югославию, Ливию и Ирак. Если так пойдет и дальше, то союзники России начнут претендовать и на, собственно, российскую территорию. У нас есть еще один звонок из Тюмени. Андрей сейчас с нами на связи. Андрей, как вы ответите на наш вопрос? Права ли Россия поддерживает режим Башара Асада?
Здравствуйте. Да просто, понимаете, у них такая же психология у нашей властной верхушки, как и, в общем-то, у Асада. И поэтому здесь получается, что скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты, в общем. Вот так. Спасибо.
Это был звонок из Тюмени. Еще несколько сообщений прочитаю с нашего форума на интернет-сайте radio.svoboda.news.ru. Игорь Иванов из Москвы пишет, а правы ли лидеры России, их внешняя политика, зеркало внутренней. Один говорит, свобода лучше, чем не свобода, другой мочить в сортире. Лавров недавно призывал расследовать операцию режима в Хаме, хотя перед этим отстаивал наши военные поставки. А людям из России, за исключением нескольких сотен спецов, по большому счету на все это наплевать. Волгарь пишет, ворон ворону глаз не выклюет, вот и вся правда. Дмитрий из Екатеринбурга не поддерживает Москву, пишет, нет, слушаю репортаж об очередной массовой гибели людей, подумал, пока Россия является ключевым игроком, люди будут гибнуть и гибнуть. Во главу угла поставлен антиамериканизм и гибель людей, российских дипломатов и высшую элиту, это не интересует, интригуя по принципу разделяй и властвуй, Россия пойдет на любые жертвы, лишь бы ее элите было хорошо. Собственно, всегда и шла. Дальше продолжается обсуждение на этой ветке. Ну, а я перехожу на сообщения, которые наши слушатели присылают на номер для СМС, на московский пейджер и по электронной почте. Николай Павлович пишет, что можно ждать от страны, которая была великой и стала страной третьего мира, управляют Россией случайные люди, которые и во внешней, и во внутренней политике являются дилетантами. Почему все решения, в том числе и по Сирии, являются довольно странными, если не сказать больше. Ну и Александр Сызрани написал нам, что не принимает всерьез. Поддержка, по мнению нашего слушателя, носит чисто липовый характер и мгновенно закончится с началом крупных событий. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в Москве 9.45.
Радио «Свобода». Новости.
Спецпосланник ООН и Лиги арабских государств по урегулированию сирийского кризиса Кофи Аннан сегодня встретится в Дамаске с президентом Сирии Башаром Асадом. На юге Москвы ночью ранен журналист Сергей Асланян. Он доставлен в больницу. Врачи утверждают, что угрозы его жизни нет. Члены незарегистрированной партии «Другая Россия» намерены сегодня вечером провести серию одиночных пикетов у станции московского метро. Акция пройдет под лозунгом «Свободу собраний всегда и везде». В Каире в понедельник группа протестующих подожгла здание предвыборного штаба одного из кандидатов в президенты Египта Ахмеда Шафика. Сообщение о пострадавших не поступало. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, интервью. Круглосуточное вещание в интернете свободанews.ру. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Вновь несколько тем из свежих российских газет. Рядом со мной в студии моя коллега Валерия Шабаева. Валерия, я вижу, что сейчас мы тоже начнем с газеты «Ведомости», с полосы, которая под шапкой «Власть и деньги».
Ну, традиция неплохая с «Ведомости» начинать. А поговорим мы сейчас о законе о митингах. Единороссы готовы еще немного снизить верхнюю планку штрафов для нарушителей на митингах до 30 тысяч рублей при нетяжких последствиях. Но вводят новые ограничения. В частности, запретят агитировать и зазывать людей на митинг до согласования акции с мэрией. Ну, а истинного организатора акции будет определять суд. Между тем, и «Ведомости», и газета «Коммерсант» пишут о том, что вчера власти дали понять, что реакция на протестные выступления 6 мая на Болотной площади, которые переросли в стычки с милицией, будет крайне жесткой. Главное следственное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело, в котором события на Болотной квалифицируются как организация массовых беспорядков и участие в них. Максимальное наказание – до 10 лет лишения свободы. В рамках этого дела появился первый задержанный. 18-летнюю активистку Александру Духанину обвиняют в нападении на ОМОНовцев и призывах к беспорядкам. В то же самое время, как пишет тот же «Коммерсант», депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Иванов вчера внес в Нижнюю палату поправки к Кодексу об административных правонарушениях, предусматривающие повышение максимального штрафа за нарушение на выборах в 60 раз. Законопроект, как отмечает его автор, должен стать своеобразным ответом на инициативу единороссов ужесточить законодательство о митингах. Эксперты полагают, что поправки либерал-демократов в случае их принятия могут только навредить оппозиции, так как административный ресурс сосредоточен в руках «Единой России». Ну и в завершение этой темы, опять же из «Коммерсанта», сообщу вам, что самый известный из прошедших в мае акций протеста стал лагерь «Окупай Абай», выяснил это Всероссийский центр изучения общественного мнения. Однако число сочувствующих митингам и демонстрациям с декабря 2011 года, по свидетельству этого центра, существенно сократилось. Социологи называют несколько причин. Исчез явный повод для протеста, изменился характер акции, сказалось их освещение телевидением. Московские новости пишут на первой полосе о том, что чиновники от образования пока не смогли обуздать интернет. Всероссийская кампания по сдаче единого госэкзамена опять начинается со скандального появления в социальных сетях секретных заданий. Больше всего шпаргалок, как и в прошлом году, находится на сайте ВКонтакте. Министерство образования и науки уже вынудило руководство этой соцсети закрыть прогремевшую год назад группу «Самоподготовка к ЕГЭ», однако другие тематические объединения сохраняются. Чтобы отбить у школьников доверие к сетевым источникам, чиновники начали публикацию заведомых фальшивок, утверждают эксперты. Пишут сегодня газеты о том, что вчера новый министр здравоохранения Вероника Скворцова впервые изложила свое революционное видение задач, стоящих перед Минздравом. Она заявила, что одним из первых направлений ее работы станет формирование глобальной профилактической среды в России. Также она попытается вернуть российским врачам репутацию самых благородных и честных людей. Основные вот эти направления работы Минздрава обсуждает газета «Коммерсант». Поскольку, отмечает издание, ранее Скворцова занимала должность замглавы Минздравсоцразвития, вчера она особенно подчеркивала преемственность после разделения ведомства на Минздрав и Минтруд. Команда нового министерства не сформирована, но, по словам Вероники Скворцовой, большая часть сотрудников останется, хотя и не все, а наиболее эффективные. Ну и понимание структуры нового стратегического ведомства, отвечающего за здоровье населения, и того, чем Минздрав будет заниматься, у министра уже есть. В частности, она делает ставку на профилактическую работу. Об этом подробно пишет газета «Новые известия». Российская газета сообщает, что в Следственном комитете России завершено формирование специальных подразделений, которые будут заниматься расследованием преступлений, совершаемых сотрудниками правоохранительных органов. Как стало известно российской газете, у этих особых следователей уже пошел отчет первых уголовных дел. Ну, а необходимость в такой вот новой структуре возникла после того, как достоянием общественности стали целая череда последних скандалов с правоохранителями. Московский комсомолец сообщает, что количество аварийных ситуаций в воздухе выросло в разы. При этом авиапроисшествия пытаются скрыть. Очередной скандал, связанный с безопасностью полетов гражданской авиации, вспыхнул на днях в Москве. На этот раз тревогу забили авиационные диспетчеры. По их словам, за последние 3,5 месяца над Москвой чуть не столкнулись 6 самолетов. Столько инцидентов обычно происходит за год. В свою очередь, в Московском центре автоматизированного управления воздушным движением заявили, что ситуация под контролем, и опасное сближение было только у 2 лайнеров. «Не в тесноте, но в обиде» – заголовок из московских новостей. Пресловутый квартирный вопрос в современной России меняет свое историческое содержание. Жалобы соотечественников на жилищные условия сегодня чаще подразумевают не тесноту или отсутствие собственного угла, а претензии к коммунальщикам или энергетикам. Этот сдвиг неудовлетворенности выявил недавнее масштабное исследование условий жизни населения, проводившееся Федеральной службой государственной статистики. Независимые эксперты предупреждают, что это может усилить протестный потенциал недовольных граждан, поскольку россияне сегодня свои бытовые проблемы воспринимают как результат неэффективного устройства страны в целом.
Спасибо, Валерия. С обзором газет вас познакомила Валерия Шабаева. Ну а завершить нашу программу рубрика «Общественное мнение». В России сформировано новое правительство. Как относятся граждане страны к этому госинституту? Каких министров любят, а каких нет? Чего ждут россияне от кабинета министров Дмитрия Медведева? Слово Веронике Баде.
«Общественное мнение. Социологический портрет страны».
По свидетельству социологов Левада-центра, уровень доверия россиян к правительству долгие годы был сопоставим с уровнем доверия к Государственной Думе и к региональным властям. При этом разрыв между доверием к правительству и к президенту страны всегда был значителен. С приходом Владимира Путина на президентский пост в 2000 году ситуация несколько изменилась. Социолог Наталья Зоркая о том, что тогда произошло.
Уровень доверия к правительству сильно поднялся по сравнению с ельцинской эпохой, и с тех пор остается примерно на том же уровне. И, в принципе, колебания вот этого уровня доверия, они согласуются с колебаниями уровня доверия к самому президенту. Но разрыв между доверием правительству и президенту, он очень большой.
А чем вы это объясняете?
Конечно, большинство россиян не считают правительство самостоятельно действующим органом, имеющим политическую волю для принятия каких-то серьезных решений, а скорее, в общем, воспринимают как инстанцию, которая подчинена высшей исполнительной власти, администрации президента.
Если говорить о конкретных министрах, есть ли или были ли тут у россиян какие-то предпочтения, есть ли министры особо любимые или особо нелюбимые?
На протяжении долгого времени особо нелюбимыми были министры, которые непосредственно затрагивают важнейшие области жизни. Это министры здравоохранения, министры образования. Они всегда пользовались такой негативной популярностью, были всегда объектом достаточно негативного отношения людей, всегда подвергались со стороны населения большой критике. В последнее время к числу нелюбимых последние годы министров добавился Нургалиев, поскольку оценка гражданами состояния дел в правоохранительной сфере, она, конечно, резко отрицательная.
А правильно ли я поняла, что независимо от персоналей министр здравоохранения и образования, например, не пользуется популярностью?
Ну, в каком-то смысле это так, потому что реально трудно сказать, что действительно происходят какие-то существенные улучшения, где проводится какая-то внятная политика, и поэтому это действительно такие самые болевые, острые точки восприятия людей. И, в общем, с каждым новым министром особенных изменений они не замечают.
А что касается симпатий, были ли какие-то министры, к которым россияне испытывали симпатии?
Ну, традиционно, долгие годы главная симпатия среди всех министров и наибольшую известность имел наш главный спасатель Шойгу. Рейтинг доверия к нему всегда был очень высокий. Он лично был бы популярен весьма. Но это вот действительно очень такое симптоматичное явление в сознании людей, что большие надежды возлагаются хотя бы на кого-то, кто в чрезвычайной ситуации может каким-то образом помочь.
Не можно ли предположить, как прореагируют граждане России на на перемены в составе кабинета министров?
Мы задавали, на самом деле, осенью, еще до думских выборов, поскольку ситуация была в известной степени предрешена, и было понятно, что Дмитрий Медведев станет премьер-министром. Задавали традиционный вопрос, будет ли работать правительство под руководством Дмитрия Медведева лучше или хуже, чем предыдущее, или так же. Ожидание каких-то улучшений очень незначительное, только порядка 10% считают, что правительство станет работать лучше. Конечно, большинство людей воспринимают Дмитрия Медведева по-прежнему как второстепенную фигуру в прежнем и нынешнем политическом тандеме.
Много ли претензий у россиян к правительству и меняются ли они со временем? Зависит ли от состава кабинета министров?
Претензии к правительству практически не меняются в зависимости от состава кабинета. Носят такой хронический характер, и больше всего недовольство вызывает у людей то, что правительство не может справиться с ростом цен, с падением уровня жизни, с проблемами безработицы, и недовольство вызывает социальная политика. То есть вся социальная сфера, она остается очень напряженной, и люди не чувствуют, что правительство вносит в эти сферы какие-то существенные изменения. Важно то, что мало кто понимает, что у правительства по-прежнему отсутствует действительно четкая какая-то внятная экономическая и социальная программа. Об этом думает лишь меньшинство людей. В основном все сводится к претензиям вот такого социально-обеспечительного, что ли, плана.
Отмечает социолог Наталья Зоркая. Претензий к правительству у россиян немало. В числе прочего, по их мнению, оно коррумпировано, действует в первую очередь в своих собственных интересах, недостаточно эффективно борется с преступностью и действует в интересах крупного бизнеса. Нет претензий к правительству только у 11% граждан.
Рубрика «Общественное мнение» вам представила Вероника Баде. Вы слушали утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В прямом эфире для вас работали за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая, у микрофона ведущий программы Михаил Соленков. Сразу после выпуска новостей в 10 часов 7 минут слушайте на «Волнах свободы» программу «Грани времени». Тема «Почему кремлевская дипломатия поддерживает сирийскую диктатуру?». Об этом ведущий программы Владимир Карамурза беседовал с востоковедами Алексеем Малашенко и Владимиром Исаевым. Ну а мы прощаемся с вами. Всего вам доброго. Хорошего вам дня.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Никаких писем он туда не писал, из чего бы ему их писать.
Как только кто-либо из гей-сообщества вытаскивал плакат или
рамы... Воскресную контрольную прогулку приурочили ко дню города с тем, чтобы гуляющие...
Погибли 32 невинных ребенка, гибель многих мужчин и женщин, и особенно детей.
Итальянская партия «Правы» провела в Риме несанкционированную протестную
свободный
акцию...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9480, 11850 и 17560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».